Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И вновь в студии Радио «Вера» настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер.
Я Александр Ананьев. И правильно ли я вас понимаю, отец Стахий, что вот, ну уж если давать такую оценку человеку, чего делать, наверное, не стоит, а надо осуждать его поступки, но не его самого, но, образно говоря, хуже этого человека придумать себе было довольно сложно. И если бы надо было придумать себе самого отрицательного персонажа из всех жителей Иерихона, то вот этот низкорослый, некрасивый, никому не симпатичный мытарь Закхей был бы, наверное, первый в списке плохих людей.
Но тут, опять же, вот тоже, что он такой низкорослый и, правда, ну, некрасивый, нелюбимый. То есть мы видим, что меньше дано, меньше спросится. То есть если у тебя действительно детская психологическая травма, тебя как-то там затравили, то, конечно, с тебя спросит все равно Господь, но какое-то прощение будет, поэтому всегда надо с снисхождением относиться, потому что очень часто вот люди, которым как-то вот тяжелее, может, в детстве пришлось, по разным параметрам, они стараются, вот они завидуют, стараются отыгрываться, когда особенно достигают какой-то там власти, влияния. И если вот не принимать во внимание, Станаш на нас шоры одевает, и нам кажется, что вот нет, человек вот настолько плох. А ты действительно, если чуть-чуть оглянешь и видишь вот этого там ребенка несчастного, да, который вот маленького роста, и над ним как-то издевается, может, он отнюдь был не из мытарской семьи, то есть не из богатой, может, наоборот, он был в такой в какой-то там бедности рос, и поэтому ему хотелось там до денег дорваться, чтобы просто не голодать, вот, и он уже поэтому остановиться там не может и так далее. И уже, если это людям и сложно разглядеть, и никто, конечно, там, конечно, может, особо в лицо не высказывал, все боялись, но за спиной вот все сторонились, как мы знаем, потом Господа осуждали, что он так за Кхию пошел. Но, в принципе, Господь, как совершенство, он видит в этом завистливом, в этом злобном, в этом человеке, упивающемся своей властью и безнаказанностью, человек все равно видит образ самого себя, образ Божий. А как вот, ну, действительно поется богослужебных песнопениях, подобное подобным бы призвать. И поэтому Господь призывает его подобным не в смысле, что вот я такой властитель мира, и ты тоже властитель, будем знакомы, да, как все-таки сейчас как-то там с чиновничеством взаимодействовать, что так проще это, конечно, показать, о, какой-то у меня статус есть, давайте. Нет, а он призывает, наоборот, обращается к другой части души человека, как раз к той светлой, такой, которая вот чувствует, что может быть боль, что может быть чего-то несчастье какое-то в жизни, и что которое может восполнить кто-то рядом. Потому что самое важное здесь, что Закхей, несмотря на вот все негативные характеристики, которые мы про него собрали, мы видим, что он поступил отнюдь не то, что там телохранители растолкали и его в первые ряды там поставили. Да, вот сейчас представить, что у нас какой-то чиновник, если решит принять участие в крестном ходе, что он будет куда-то там на такой, ну, даже дерево сложно сказать, но такой полукустарник забираться и там качаться, да, чтобы мальчишки смеялись. Ну, нет, как-то особо не представишь. Нет, там в первый ряд там встать, да, чтобы там сфотографировали красиво, это пожалуйста. А Закхей уже он, можно сказать, даже вот своим залезанием на вот эту ягодичину, да, вот на такой, ну, чуть ли не на куст нельзя сказать, что это, может, он на большой бы дуб какой-то не залез, да, что он уже показал, что его, он сам не знает, чего он хочет, он сам ничего даже не просит. Ему просто вот его душа стремится, потому что он видит что-то такое, что не может понять и объять, а грешная душа, душа, скованная грехом, правда, не может. Вот свет видит, она не понимает, что это именно такое, но все равно душа по природе христианка, она к Христу стремится.
Получается, что как у него не было особенного выбора совершать или не совершать грех, у него там все равно шаг влево, шаг вправо, все равно ты страшный грешник, так и здесь, получается, у него не было выбора, потому что им же руководило не стремление стать лучше, вот как я себе это вижу. Непонимание того, какой он грешник, и, по сути, это было такое детское, светлое, может быть, хорошее, ну, потому что чистое, но все равно любопытство.
Любопытство, да, но все-таки так вы совсем чуть ли не в сторону кальвинизма завернули такого предопределения к спасению или к осуждению. Все-таки наш такой святоотеческий взгляд на взаимодействие с Богом — это соработничество. То есть человек все равно делает какое-то усилие сам, а не просто под влиянием обстоятельств. Но в том числе, а Господь ему помогает, в том числе некоторые обстоятельства, да, которые как-то модерируют жизнь, откликаются. Поэтому тоже Закхей, вот я, может, не очень четко сказал, да, уже в этот момент, когда Закхей уже стал там старшим мытарем Иерихона, у него, правда, какой бы он шаг ни сделал, все это была бы ошибка. Но за исключением того, что ему Господь в итоге посоветует, хотя это тоже в итоге болезненно, может, и сказалось на ком-то из окружающих, но вот ошибка была сделана раньше, когда ты заходишь в темный переулок и проходишь куда-то, и в итоге видишь, что из-за тобой какая-то компания странная, да, и там с каким-то одним акцентом, а перед тобой компания тоже странная, совсем без акцента, но что-то отнюдь не хочется туда больше идти, как-то вот тут что с акцентом, что нет. То ошибка твоя не когда ты повернешь там направо или налево, а когда ты вообще, в принципе, уже за полночь в этот переулочек свернул, вместо того, чтобы пойти более длинным путем, но зато под фонарями. Поэтому Закхей, он вот заложник ситуации в том плане, в каком каждый из нас согрешивший находится, что исправлять всегда тяжелее, чем сразу делать правильно. Чем ты больше ошибаешься, тем ты дальше запутываешься, тем тебе сложнее распутаться, но это не значит, что ты распутаться не можешь. Просто для этого тебе больше усилий и зачастую каких-то жертв надо будет перенести.
Я вчера потерял полчаса. Или не потерял, приобрел. Я сидел и рассматривал фотографии. Я ж никогда не был на Святой Земле. Я рассматривал фотографии, как, если верить подписи, той самой смоковницы, на которую забирался Закхей. Она реально существует сейчас?
Ну, смоковницы, они все-таки не такие долговечные деревья, как маслины, но, в принципе, как мы знаем из ситуации и с маврийским дубом, да, что дают побеги. Побеги, то есть прорастают, и то есть вот можно сказать такой круговорот. Поэтому, в принципе, могла вот та смоковница, которая в Иерихоне почитается, быть, можно сказать, прямой наследницей, да, вот плоть от плоти в прямом смысле слова, причем той самой смоковницы, на которую забирался Закхей. Для нас, поскольку если бы мы были, принадлежали какой-то языческой религии, для нас бы это было очень важное значение, потому что ой, там то, не то, подделка, оригинал. Поскольку мы почитаем, ну, это вот у нас догматы иконопочитания, мы читаем не доски, не краски, мы почитаем именно вот этот первообраз, который стоит за иконой. И поэтому мы тоже почитаем не то, что вот оригинальное дерево или не совсем оригинальное, или вообще перепутали, соседние почитают. Нет, а мы почитаем именно то событие, которое Христос здесь по отношению к человеку совершил.
Ну, вот здесь, конечно, я признаюсь честно немножко язык. Мне стало страшно, важно оказаться там, возле этого дерева, постоять возле него. Хотя оно ведь почитается все равно. Там оно как-то ограждено, там какие-то таблички, туда нельзя заступить, нельзя его потрогать, отломить кусочек коры, как бы я, например, очень захотел сделать. Все равно туда никого не пускают. Тот факт, что бедняк Закхей забрался на это дерево, смоковница ведь, да, это инжир, по большому
счету. Вот ягодное дерево. Я сейчас не вспомню, что в греческом тексте говорится, потому что вот церковнославянский сидит, а греческий, увы, память уже подводит, прям так, не заглядывая в текст, сложно сказать.
Я так понимаю. Я для себя решил, что это инжирное дерево, вот это вот, с такими светло-серыми стволами и ветками. Вот тот факт, что он забрался на это дерево, в частности, трактуется так, что Закхей смог подняться в буквальном смысле над своей грешной природой. Правильна ли эта трактовка?
На самом деле, да. Очень хорошая трактовка, символическая, потому что Закхей, он по своей гордости, несмотря на свой маленький рост, и так над всеми возвышался. Да, он над всеми. Ну, правда, он был всех главней в городе. То есть даже какой-то религиозный лидер, местный раввин, учитель, кто в синагоге собирал на чтение, пользовался действительно очень важным авторитетом, все равно он по сравнению с мытарем таких возможностей не имел и такого влияния, вот, ну, не говоря уж о богатстве. И хотя, в принципе, в иудейской среде и в те века, в отличие от нашей богоспасаемой державы, служители культа, да, они все-таки не бедствовали. А тут Закхей, правда, он берет, вроде возвышается, но на самом деле это возвышение в смирении, потому что чем выше он забирается, тем больше он может стать объектом для насмешек. Поэтому он возвышается над своим грехом. Поэтому и тоже для нас вот некоторый символический пример, что тоже мы должны возвыситься, стать лучше, но стать лучше не чтобы этим погордиться, а наоборот, как Христос. Христос берет, смиряется, и вот мы как раз Христа так любим и больше любовь к Богу чувствуем, Богу воплотившемуся, который пришел к нам. Мы вот просто видим Ветхий Завет, любят ветхозаветные люди Бога, любят. Но так как мы любим Христа, у них не было такой возможности. Бог вот где-то на небесах, непознаваем, далек, инаковым нашему грешному человечеству. А тут вот Бог рядом с нами. Поэтому тоже, конечно, пока мы приближаемся ко Христу, который все-таки по своей личности, единый в божестве и в человечестве, был подобен нам, конечно, во всем, кроме нас, кроме греха, нам очень важны и вот такие примеры. Примеры реальных людей, которые, в отличие от Христа, греху были подвержены, но делали попытку его победить.
Сейчас будет сложный вопрос о дед Стахии. Где та смоковница, на которую вот я, конкретно я, в моем конкретном времени, в моем конкретном окружении, теоретически мог бы взобраться, потому что я очень хочу. Я понимаю, что вот тот пример с Закхеем — это пример для меня. И я очень хочу увидеть, а где-то... Вот что я конкретно могу сделать такого же, теоретически, или не я, а там мои друзья, там мои родные. Вот что мы можем сделать, чтобы вот так же поступить, чтобы мы были... Чтобы было понятнее. Это конкретный пример вот этого образа, который нам приведен в этой истории.
На самом деле, это шаг не такой сложный и не такой мучительный, потому что на самом деле куда более важен финальный шаг, вот вся история Закхея. А вот шаг со смоковницей — это всего лишь шаг ко Христу, который дальше тебе помогает, который дальше идет тебе навстречу. Поэтому тот шаг, который может сделать абсолютно каждый человек на земле, это взять, сказать: «Нет, не то, что я самодостаточен». Причем самодостаточен не в смысле вот сам по себе, а самодостаточен в своих связях, своих там богатствах, своих каких-то знаниях, своем каком-то культурном уровне или физическом развитии и так далее. А что все равно я без Бога не могу. Вот я даже не очень понимаю, зачем мне Бог нужен. Да, вот, ну, не разбираюсь. Вот, ну, да, когда я еще там болел, что-то вот в боку кололо, нет, я, конечно, молился, или там проблемы были на работе, ой, как я там молился, нет, вот сейчас мне, в принципе, ну, нельзя сказать, что все хорошо, конечно, там и недосыпа, и конфликт какие-то есть, и на душе неспокойно, ну, в принципе, ничего, живу и живу, там выпил, на шопинг сходил, вот как-то, в принципе, уже и не так страшно, что нет, все-таки сказать нет, я, Господи, вот беру и перед тобой смиряюсь, я показываю, что как бы я там ни старался, без тебя мне плохо, плохо моей душе. Хотя мое тело пребывает, возможно, в каком-то вполне относительном комфорте. Потому что, ну, Закхей бывал в максимально возможном комфорте Иерихона пребывал, но по сравнению с современным жителем, даже каким-то среднеобеспеченным арабом, который может кондиционер включить во время палестинской жары, это иерихонской, Закхей все равно был в проигрышном положении. Да, поэтому вот как бы комфорт, который как бы окружает, он в разные эпохи совершенно тоже по-разному выражался. И поэтому для нас очень важно, что мы берем немножко выходим из комфорта вот этого первого дня седмицы, недели, в воскресный день, и из комфортной там теплой постельки зимой или прохладной постельки летом, да, выходим либо там, соответственно, на мороз, либо на жару, и идем в храм, и тоже в храм, который либо там, наоборот, еще холодные своды, либо, наоборот, душный, жаркий, вот, и все равно стремимся к Христу. Вот эта вся толпа нас не отпугивает, потому что Закхей берет, и самое главное, что он не побоялся, будучи маленьким человеком. Маленькому человеку, я вот человек высокий, но я вот помню, когда я ездил еще в школу, я никогда не учился рядом с домом, что когда ты заходишь в метро, и ты просто, ну вот, ребенок, и что у тебя локти там на уровне головы, то есть ты вот забиваешь его в эту стельбочку, поэтому я вот с детских воспоминаний все-таки могу понять, сейчас я выше среднего все-таки роста, и поэтому я захожу в метро, и у меня даже какой-то более-менее свежий воздух над головами других пассажиров, вот, а вот Закхей, он вот правда ему, он этой толкучки боялся. Но он не побоялся, он пришел в эту толкучку, и Господь ему дал возможность, несмотря на эту толкучку, встретиться с ним взглядом, пообщаться. Поэтому и мы не боимся, потому что Великий пост, правда, очень многие люди, которые до храма не доходят, собираются в храм. В храме становится значительно многолюднее, значительно некомфортнее. То мы зашли в какой-то обычный день, постоянные прихожане чинно стоят молиться. То мы зашли, тут какой-то распрот шатания, помимо постоянных прихожан, еще раздраженные постоянные прихожане, кто-то там ходит, толкает свечки какие-то, ставит важный момент службы. Но нет, что человек все равно, если доходит, встает, то тогда уже Господь может к нему подойти и коснуться его сердца, и сам человек Не Господь продиктует, а сам человек поймет, что ему сейчас надо с собой сделать в своей абсолютно уникальной ситуации, чтобы уже быть достойным вот этого прикосновения Христа.
Потрясающе. Дело в том, что я воспринимал всегда эту историю как самый-самый первый шаг. А это у меня из личного опыта. Когда я 2 года назад пришел к своему будущему духовнику, к отцу Игорю Фомину, на первую беседу перед крещением, он мне как раз рассказывал про мытаря Закхея, что вот там, дескать, вот человек. И уже потом я воспринимал эту историю как шаг, который я совершил когда-то в прошлом. Слава Богу, что совершил, мне хватило там опыта, мудрости, ума, какого не есть, чтобы сделать этот шаг, я его сделал. И все, как бы на этом история про Закхея для меня как бы закрыта, закончена, я это сделал. Но, как выясняется, это мы делаем каждый раз.
Да, снова и снова, потому что, увы, если бы мы как бы не отпадали обратно в наши грехи, то и нам не надо возвращаться. Другое дело, что отпадать можно по-разному. Можно взять, просто споткнуться, да, и наступил на конструктор Лего, разбросанный детьми, да, пошатнулся, взял, и там что-то подскользнулся на каком-то фантике и влетел в груду мягких игрушек, если повезло, или в груду твердых кубиков, если не повезло.
Знаю многодетного отца.
Ну, вот. А можно, в принципе, тоже вот, ну, как в новости смотришь, человек присел на окошко и случайно выпал из окна, да, потому что, ну, как-то немножко выпил и как-то не особо оценил свою раскачивание там с ноутбуком в руках, то есть и тоже вроде ничего, ну, как бы упал, но последствия значительно тяжелее. Поэтому и мы, в принципе, Закхею можем подражать, не обязательно, чтобы подражать Закхею, это нам надо искалечиться совсем от духовного падения, да, и поэтому, ой, чтоб я был как Закхей, сейчас я пойду так погрешу, так, ох, и потом я сейчас как буду перевозмокать себя. Нет, нет, что вот насколько мы от Господа откатились, настолько-то вот нам надо снова прийти и сказать, ой, Господи, хоть я, может, и на чуть-чуть это отдалился, и не какие-то не столь серьезные грехи, но вот снова охота, чтобы ты подошел ко мне тоже, внимание уделил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
О том, что каждый из нас немножко мытарь Закхей, сегодня мы говорим с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священником Стахием Колотвиным. И вы... Молодый отец Стахий, но я думаю, что и вы помните вот эту вот рекламную кампанию по большому телевизору, которая заканчивалась словами «Заплати налоги и спи спокойно».
Помню. Еще в те годы у меня был телевизор.
Вот да, у меня, кстати, тоже с тех пор как бы его и нет. Может быть, эта фраза все изменила. Со стороны история о мытаре Закхее для многих сводится именно к этому простому постулату. «Заплати, и будешь свободен». Отдай все, что имеешь, и будет тебя ждать раскрытая дверь в Царствие Небесное. Отдай все, что имеешь, в скобках, обреки на нищенское прозябание свою семью, и будет у тебя все хорошо. При этом мы все, ну вот я, вы, наверное, я так не смело предполагаю, ну, все мои коллеги уж точно, мы молимся о том, чтобы у нас вот здесь, у нашей семьи все было хорошо, с домом все было хорошо, с деньгами.
Ой, я как молюсь. Да.
Ну, слава Богу, я хотел.
То есть сейчас, особенно когда жена говорит, вот, да, там, с мая месяца зарплату в храме не получаешь, ну, тебя снимут с настоятельства, никто же даже не заплатит, долго не погасит. Да, и поэтому я тоже так, ой, Господи. Дай там продержаться сейчас там до какого-то конца вот строительного этапа, чтобы можно было какие-то себе долги по зарплате косить. И отнюдь у меня вот это даже и какая-то там напряженность, которая витает в воздухе, вот из-за какого-то вот недополученного, она, наоборот, счастливее не делает. Но вот уже ошибка вот такого рассуждения, она в том, что, в принципе, ничего Господь не требует. Господь без всяких условий идет к страшному грешнику и выбирает и обнимает его своей любовью. И сам Закхей, который вот, ну как действительно ты валялся там пьяный под забором свои какой-то там вот уже выделениях организма не через тот проход, через который они там должны, или вот, ну и так далее. И вот тебя кто-то подходит, обнимает, да, и как, вот если ты хоть чуть-чуть там от пьяного дурмана отошел, ты уже понимаешь, не, вот чтобы эти объятия оправдать, надо быстро-быстро бежать, сбрасывать вот это все, мыться, чиститься, переодеваться, да, там стричься, бриться, выходить, и вот уже тогда ты готов на эти объятия. И точно так же Изаки просто посмотрел, что в его конкретной ситуации, даже конкретной ситуации не только профессиональной, а вот в его личной, нужно сделать, чтобы быть достойным этим объятием. Господь ему ничего не диктовал. И Закхей, когда Господь рядом, когда вот тоже, как вот мы своей совестью пытаемся что-то понять, мы можем заблудиться. Вот Евангелие у нас в руках, мы его читаем, пытаемся что-то не просто его там к голове прикладывать, чтобы меньше болело, или там на полку ставить, чтобы вот как-то солиднее выглядеть. А действительно, мы пытаемся не только читать, но и жизнь свою с Евангелием соизмерять, то уже лично для себя, для своей ситуации мы можем найти, вот потому что если первый шаг, он, можно сказать, универсальный, да, вот, вот это восхождение на смоковницу, прийти к Богу, прийти к Евангелию, прийти к службе, то уже второй шаг, что тебе нужно делать и что тебе нужно исправлять на весь Великий пост и дальше, возможно, всю жизнь, это ты уже понимаешь сам. Господь касается твоего сердца и ничего тебе не диктует, не программирует, а ты понимаешь, что тебе нужно. Да, ты там берешь, воруешь, не воруй, ты нанес какой-то ущерб, возмести, ты там никогда не воровал, но ты постоянно всех бьешь, но не бей, ты там берешь, вроде и не бил никого, но завидуешь, какие-то пакости делаешь, подлости, да, там, ну, переставай, если ты хочешь приблизиться к Христу, при этом тоже, если ты решил перестать какой-то этот грех, там, эти пакости делать, недостаточно, ой, я пакость сделал, но вот я сейчас покаюсь и пойду спокойно причащаться, не, возьми все, что ты там, какие-то там, может, там, бумаги, там, доносы понаписал, еще что-то, убери все это и разгреби все те завалы, которые ты думаешь, что где-то в другом месте сложил. На самом деле ты всю душу свою исковеркал через вот эти злодеяния. И то есть поэтому каждый человек уже рядом со Христом замечает вот в этом источнике света, какой тип грязи на его душе. И отнюдь не обязательно эта грязь связана с какими-то финансами. Поэтому Закхей действительно был богат, и Господь не говорит ему ничего про богатство раздавать. И более того, Закхей, мы знаем, что он, понимаем просто из его слов, что он был богат, даже если бы он не воровал. Потому что он говорит? Всех, кого я обидел, вот то есть обобрал, пользуясь своей властью, я воздам в 4 раза. Чтобы воздать в 4 раза, даже предположить, что он дал какие-то проценты и честно заработал, но все равно вряд ли там так у него в Иерихоне того времени были такие акции, которые могли в 4 раза вырасти. Нет, скорее всего, что он просто, у него даже его официальный доход, официальный его процент какой-то от сборов был настолько большой, что он мог каждому вот из своей законной зарплаты, из своего законного дохода, из там дохода с каких-то своих оливковых рощ, которые он там как, какие деньги вложит, что он каждому мог воздать четверицу. И более того, после этого у него еще оставалось такое имение, такое имущество, которое вот уже после этого он только начинал что-то реально жертвовать. Потому что когда он даже воздавал четверицу, это можно сказать, ну вот если ты какой-нибудь микрозайм берешь, ты, в принципе, через несколько лет тоже это ты воздаешь отнюдь не 5, не 30%, а прям все самые 400% придется принести. Вот, поэтому здесь как человек вот гасит какой-то кредит, он же гасит вначале даже не долг, он гасит проценты. Да, почему вот я там, например, боюсь залезать в ипотеку? Потому что если ты залез в ипотеку, и даже ты платил, потом выяснится, что ты, в принципе, ничего не погасил, с тобой что-то случилось, трудоспособность как-то теряешь, обстоятельства меняются, а ты только проценты выплатил, хотя там несколько лет платил. И поэтому, когда Закхей берет и вот эту, воздает четверицы все, кому обидел, он может сказать только проценты своего злодеяния. А дальше он, как бы вот эти проценты, он вышел в ноль. Он вот как из этой проруби, вот одно дело, ну, может, и разные мнения по поводу окунания в прорубь не столь давнего, да, там есть, но одно дело, ты нырнул в прорубь, а другое дело, ты из нее не выныриваешь. То есть ты вот только поднялся, и ладно, уже ты вздохнул воздух, уже хорошо. Если ты там остался, все, ты там умер, захлебнулся. Но если ты вот высунул голову из проруби, но не вылезаешь из нее, ты дышишь вроде, но рано или поздно ты замерзнешь, ты умрешь все равно. Пусть более медленно, но все равно умрешь. И, возможно, более мучительно. Поэтому надо еще, когда ты из бездны греха выбираешься, еще какой-то шаг сделать уже к Христу, шаг в добродетели, шаг, который не оправдывает твои грехи, а который тебя реально приближает к Богу. И Закхей, понимай, какие у него есть возможности. Ну, если бы он был какой-то силач высокий, он, может быть, там бабушкам помогал бы какие-нибудь смоквы бы таскать, и оливковое масло катить, и воду там набирать, из колодца носить. Ну, нет у него таких возможностей. Что у него остается? У него остается богатство, которому он реально поможет. И он говорит, вот те, кто там нищие, да, которым в том числе налоги там римлянам платить, я вот им раздам половину своего имения. Остальная моя семья, им все хватит. Им все хватит, и поэтому тоже вот считать, что как-то Заки как-то все обобрал, да, нет, он отдал наворованное, он компенсировал нанесенный ущерб и, наконец-то, сделал какое-то доброе дело. На самом деле, если бы он его делал, грубо говоря, помогал бы нищим постоянно, то он, может, отдал бы ту же самую сумму, но просто там на протяжении 60 лет. Вот он как бы человек раз в 20 лет начал работать и там до 80 работает. Ну, крупные бизнесмены, они, в принципе, не уходят на пенсию, они, да, берут, зарабатывают. И человек, который постоянно помогает, если он потом сложит, какая гигантская сумма, а можно ее было за всю жизнь не тратить. А если ты никогда не помогал, а потом спохватился, то тебе недостаточно, ой, у меня друг, другой предприниматель, да, он вот как-то там храмом помогает постоянно, сколько он там в месяц дает, да, а ой, я столько же буду давать. Нет, если ты никогда никому не помогал, если ты вот просто, это будет отнюдь нечестно, это не будет для тебя никакой усилий. Усилие будет реально, возьми, посмотри, сколько вот твой друг, который ты взял действительно как ориентир, что он принес, что он помог. Понятное дело, тут тоже не сводится к деньгам, да, ты берешь там какой-то ты врач, и ты принимаешь по записи, а у тебя товарищ, он принимает по записи каждый день еще двух-трех человек, кто просто в очереди без записи пришли, да, и ты вот спустя несколько лет решил, что, ой, дай-ка я тоже так буду поступать. Да тебе недостаточно трех, ты приходи еще раньше, еще с утра прими, тогда это ты не должен, это от тебя не требуется, но таким образом ты, правда, послушай делам любви и станешь похожим на Христа, потому что люди собираются, когда они с чем-то схожи, им приятно собираться вместе в гости, поесть, попить, повеселиться, им просто будет весело, они могут собраться и, правда, вместе насытиться, да, и там в гостевой комнате кто-то ляжет спать, но они будут чужие, а они, им будет радостно и весело друг с другом, если у них есть общие интересы. Интерес Христа, когда он пришел на землю, служить людям, любить их, о них заботиться. И поэтому Закхей, когда вот делает этот шаг, он, по сути, обрекает себя и всю свою семью на возможность, от которой тоже потом можно отказаться, счастья со Христом, быть рядом с Христом и делать, как он, поступать, как он, и быть его настоящим другом, а не просто каким-то разместителем. При этом вот это его преображение души еще он не сделал, как вот мы, например, грех не совершили, а мысль у нас уже ко греху ведет, это у нас в бездну катится, так и наоборот возвышается. Идет тогда, когда мы еще доброе дело не совершили, но уже решили. Мы приближаемся ко Христу, это меняет жизнь, как его грех отягощал всех его домашних, потому что Закхей вредил семье не когда он у них забрал половину и нищим отдал, он вредил, когда он приносил и на эти ворованные деньги, кровью и потом там добытые, он брал и какие-то там покупки организовывал, и более того, грех распространялся как порок у тех поставщиков хлеба, масла, всех тех, кто его обслуживал, со слуг, которые вроде честно зарабатывали, но все равно на краденные деньги были. И даже когда он приносил что-то там раввину местному отдавал в синагогу, и тоже это все вот грех распространялся. А теперь он наконец-то дает что-то свое чистое, и наоборот вот это как добродетель тоже уже как лекарство идет, вот опухоль злотворную вокруг уничтожает. То есть тоже Заки меняет. И просто Заки ему так это понравилось, что он не смог остановиться. И он говорит, да, вот ну меня, я уже мытарь, раз он старше мытарь, наверняка он был не молодой человек, то есть уже дети взрослые, что они сами справятся, все, пойду и епископом, пойду страдать за Христа. Христос зашел на крест. Вот это то же самое, что мне нужно.
Ой, отец Стахи, вот видите, у меня здесь на бумаге еще половина вопросов, которые я не задал.
Наша постоянная проблема.
В частности, еще и вот про деньги, потому что мне... Я просто... Вот нам говорят, что у нас минута осталась. Я буквально коротко. Я сегодня и вчера перечитывал вот этот фрагмент Евангелия, и мне было страшно, я объясню, почему. Мне казалось, что окажись я на месте этого несчастного мытаря Закхея, мне бы не хватило вот этой чистоты его и вот этого порыва, как не хватает регулярно. Мне очень страшно стало, что я бы сказал, Господи, я очень хочу... Сейчас, секундочку, я посчитаю, сколько у меня. И вот сейчас еще посчитаю, и... А это ведь сплошь и рядом происходит. Вот сидит бабушка, просит милостыню. Я подхожу, у меня в кармане 1000 рублей. Я смотрю и говорю, так, ну, 1000 что-то много, да? Ну, сейчас я разменяю, приду, а может быть, не приду. И вот как-то вот... А потом так стыдно становится, когда вот эту историю про Закхея прочитаешь.
Как хорошо, что есть интернет, зашел на Милосердие.ру и просто сразу 2000 перевел. И не жалко.
Нет в этом какого-то расчета.
А ничего, а четверицы лучше. Задолжал бабушке 1000, пришел, Милосердие.ру, 4000.
Отлично.
Господь не обидится.
Спасибо вам большое, серьезно, спасибо. Отец Стахи, я приглашаю вас продолжить разговор совсем скоро. Всегда очень рад вас здесь видеть. И спасибо вам за ваше терпение, мудрость и ответы. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священником Стахием Колотвиным. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Я Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».